Глава 17. Глаза азиата резко изменили цвет при очередном смаргивании. Похоже, Мимарка вновь подключил свой магический режим темпоральной реконструкции. Как бы чего опять не приключилось, а то знаем мы, как это обычно бывает. Свалит сейчас в один и не вернется. Вот интересно, а сколько на одной живой водичке протянуть можно будет? Подействует она куда как покруче обычного хавчика. Да еще и прану до идеального уровня восстанавливает. Только чокнемся мы тут, если надолго, а то и навсегда придется застрять. Азиат, посверкивая появившимися в глазах электрическими разрядами, принялся вычерчивать на двери какую-то сложно составную магическую формулу, символы которой на мгновение вспыхивали кровавыми колючими рунами и впитывались в деревянную створку двери. «Как думаешь, командир, что наш коллега пытается сотворить?» — спросил я Головина. «Даже близко не понимаю». «О, качал головой Снап. Ни формул таких, ни знаков. Никогда ничего подобного в жизни не видел. Это вообще что-то на грани фантастики. Абсолютно новое направление силового искусства». «Все абсолютно новое, лишь хорошо забытое старое», — поучительно произнес вернувшимся гулким голосом азиат, не отрываясь от творимой им волжбы. «Перворуны или проруны появились задолго до изобретения того же упрощенного футарка», — охотно пояснял Мимар, продолжая скармливать прожорливой двери один светящийся символ за другим. «Намного-намного раньше. И даже не великими и могучими асурами, а теми, кто жил здесь до них». «А как же Один?» Неожиданно вмешался в беседу доселе молчавший оберштурмбанфюрер. «Меня учили на магических курсах, что руны открылись верховному богу, когда он, пронзив себя копьем, 9 дней и ночей провисел на мировом древе без еды и питья. После чего, утолив жажду священным медом, он услышал руны и начертал первое из них копьем на коре Игдрасиля собственной кровью». «Ты сейчас серьезно?» Азиат на мгновение остановил процесс и мельком взглянул на Хартмана. «Конечно», — подтвердил Хартман. «А что не так? Ведь Один по праву мудрец и шаман, знаток рун, царь-жрец, колдун-воин, бог войны и победы, покровитель воинов, хозяин Вальхалы и повелитель Валькирий». «Да вроде все так», — весело оскалился Мимар, восстановив прерванную работу. «Только пафоса поменьше и тупого пиетета. Не придумывал он руны, а просто разработал более простую и удобную систему, старший футарк. И все на основании тех же прорун. Правда, для этого, да, пришлось расплатиться глазом с Мимиром, чтобы хлебнуть из источника мудрости. Собственного интеллекта не хватило. И повисеть на мировом ясене 9 суток для придания мыслям нужной остроты. Ну и Один он такой, всегда умел себя выгодно подать. Не то, что некоторые». «Это ты о ком сейчас, Мимарка?» — решил я уточнить. «А Кощея о ком же еще?» — хохотнул, продолжая выписывать светящиеся кренделя азиат. «Ведь, по сути, занимались два этих деятеля одним и тем же. Только один остался в памяти смертных как могучий бог, знаток рун, царь-жрец, колдун и прочее бла-бла-бла. А второй как величайший злодей всех времен и народов. Выходит, ребятки, что главное в нашем мире – это правильно себя подать».
«А сейчас ты чего творишь?» — спросил я, продолжая неотрывно наблюдать за действиями чокнутого профессора, в которого вновь вселилась какая-то невидимая хрень. Уж очень сильно активированный Мимаром дар менял своего носителя, так что и не узнать.
«А ворота открываются только истинным асурам», —
охотно пояснил азиат, находящийся под властью магии.
«И я пытаюсь сделать так, чтобы древние защитные конструкты приняли за них хотя бы одного из нас». «Пытаешься обмануть защитную систему?» —
догадался командир.
«Пытаюсь», — ответил тибетец, продолжая безостановочно пулять дверь светящимися знаками.
«И каковы результаты?» — полюбопытствовал я.
«Пока плачевные», —
признался азиат. Молнии в его глазах сначала операции по открытию дверей становились все мощнее, глаза Мимара начали явственно посверкивать даже при ярком освещении. Неожиданно резные барельефы на створке двери исчезли, а на высоте около 2 метров нарисовался идеальный круг размером с колесо легкого автомобиля. «Ох ты ж, ёшкин кот!» — постарчески всплеснул я руками. «Неужто получилось, Мимарка?»
«Сейчас узнаем», —
побыщал азиат и приложил ладонь к центру этого круга.
«Ёп!»
Рассерженно зашипел он, через мгновение одергивая руку. В середине ладони зияла кровоточащая рана, словно пробитого гвоздем. «Ух ты!» – вновь воскликнул я. «А за что ж тебя так?» «Проверка!» – буркнул магистр, зажимая ранку пальцем, чтобы остановить кровь. «И?» – потребовал я продолжение банкета.
«По всей видимости, – произнес командир, сопоставив данные, – наш друг не подходит на роль отмычки. Ворота не открылись. Видимо, крови нужна другая», – предположил он, учитывая появившуюся ранку на руке азиата. «Или не только кровь?»
«Да, вторник. Неувязочка у нас с тобой вышла», – удрученно сообщил подельнику Кощей. «Не пускает меня защитное заклинание, пока я в твоем теле. А без него мне пока никак не обойтись. Повязаны мы с тобой, друг мой смертный. Накрепко повязаны».
«Так это что, выходит, выхода что ли опять нет?»
Переполошился магистр, так и не приобщившийся к тысячелетним тайнам запретной страны. «Не учел я этого факта, дружище». Не стал отрицать очевидного возрожденный Сур. «А выхода нет».
«А ну-ка, отойди в сторонку, болезный!» Я нагло отодвинул Мимара от дверного полотна и сам шлепнул ладонью в центр круга. «Попробовал, дай другому! Ох ты ж, етич!» Ожидаемо кольнул руку, выскочивший из древесины острый шип, и я инстинктивно одернул ладонь.
«Приобщился, Хаттабыч?»
Поинтересовался командир, наблюдая, как я, поднеся продыравленную ладонь ко рту, зализываю ранку.
«Как ощущение?»
«Фигня война, командир! Главные маневры!» Не теряя присутствия духа, весело заявил я. «Надо же было попробовать!» Не успел я договорить. Монолитное деревянное полотно треснуло посредине, и приятный женский, мне так показалось, голос что-то мелодично промяукал на неизвестном языке. Хотя я и не знал ни единого слова по-ассурски, скорее всего, именно в этом языке была произнесена фраза. Общий смысл мне от чего-то был понятен. «Добро пожаловать», ну или что-то в таком роде. «Смотри, командир!» – возбужденно закричал я, тыча пальцем в расширяющуюся трещину в монолитном прежде полотне. «У меня, кажись, получилось!»
«И правда получилось!»
– потерянно произнес азиат, стараясь справиться с охватившим его волнением.
«Но как? Ящер его побери!»
«Че, съел, умник?» – на радостях заявил я. «И тоже не пальцем деланные!»
«Получилось! Получилось!»
Не помня себя от счастья, мысленно ликовал временно отстраненный от управления собственным делом магистр. «Не понимаю».
«Ведь в нем тоже заключен дух Асура, да и ки Святогора, твои бессмертия, я же говорил».
«Это могло сработать». Немного подумав, ответил Кощей. «А пока возвращайся обратно, вторник. Меня утомило магическое воздействие в таком неприспособленном для этого организма. Мне нужно отдохнуть».
Никто из нас не заметил того момента, как глаза Мимара вновь вернулись к своему обычному состоянию. Там было не до этого, не уж точно. Радость переполняла и требовала выхода. И я не вытерпел, просунул голову в раскрывающуюся щель, стараясь первым посмотреть, что же находится за магическими вратами. Такова ли на самом деле та запретная и спрятанная от всех страна, как кого ее нарисовал азиат?
«Хаттабыч!» укоризненно произнес за моей спиной Головин. «Как дитя малое. А если сейчас резко створки захлопнутся, останется одна каша, что у тебя в голове вместо мозгов?»
«Ага, ага». Синхронно кивал я в такт словам командира, даже не слушая, чего он там себе бружит. Открывающийся величественный вид подземной страны действительно поражал воображение.
«Хаттабыч?» Вновь кликнул меня Аснаб. «Ты вообще слушаешь, о чем я тут распинаюсь?»
«Да брось, командир». Отмахнулся от потока нравоучений моего старшего товарища. «Эх, красотища какая! Лепота!» Неосознанно вхреначил я цитаты из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». «Привычка, шуль, дурацкая такая».
«Он прав, вторник», — отозвался Кощей в голове магистра, тоже изнывающего от любопытства. «Ничего прекраснее своей долгой жизни, уж поверь мне, я не встречал. А уж красот я повидал на своем веку немало. Ну разве что чудеса нашей погибшей в пучине Родины».
«Атлантиды?»
– скинулся магистру, услышав о погибшей прародине Асуров. Информации на этот счет было очень мало, даже в Орденской библиотеке. Ну уж по всему остальному миру так вообще не было никакой. Только братья Ордена активно общались с уходившими в Агарти дойти, но записей про утерянную родину небожителей практически не осталось. А услышать достоверное сведение из уст ожившего Асура магистр никогда даже и не мечтал. «Можешь называть ее Атлантидой?» Усмехнувшись, произнес Кощей. «Хотя она носила другое название.
но смысл от этого не изменился. Ваш Платон был прав. Располагался наш исчезнущий остров в Атлантическом океане.
Ты читал Платона, твое бессмертие?
Ахнул Мимар. А как еще прикажешь бороться со скукой, когда прежние развлечения основательно приелись? Войны наскучили, пытки не возбуждают, молодые девки притомили, магические изыскания застопорились.
Неожиданно поделился откровениями беспощадный повелитель кочного царства, считающегося на Руси едва ли не филиалом ада.
Только читать много. А с количеством и качеством чтива, как ты понимаешь, всегда была проблема. Вот и приходилось. Нет-нет, да и почитывать всякое дерьмо.
Но Платон не дерьмо.
Жаром возразил азиат.
Это ты еще откровенного дерьма не читывал, твое бессмертие.
А ты, вторник, как я посмотрю, тонкий ценитель фекалий.
Не удержался и подколол соседа, Кощей.
Время от времени приходится им быть.
Не стушевался Мимар.
Иначе как определить, что истина, а что только кажется таковым?
Когда щель между расходящимися створками достигла такого размера, что я сумел бы протиснуться, я и протиснулся. Несмотря на яркое освещение зала славы, на улице, если это являлось улицей, в прямом смысле этого слова, было еще ярче, так что я даже зажмурился. Проморгавшись и дав глазам пообвыкнуться, я с интересом огляделся. Вокруг, насколько хватало глаз, расстилалась фэнтезийно-пасторальная картинка. Величественные невесомые строения, предназначение которых я даже не мог предугадать, тянули ввысь свои острые шпили высокие башни, едва не задевая низко бегущие пушистые облака. Со слова «зята» я понял, что Агарти, а именно эту благословенную страну нам повезло попасть, расположена где-то глубоко под землей, как в романе Жюля Верна «Путешествие к центру земли». Когда мои попутчики тоже, наконец, выбрались на свободу и встали рядом со мной, я продолжал наслаждаться этим пейзажем, поистине радующим глаз. В этой гигантской и явно рукотворной пещере, созданной не иначе, как с помощью магии, конца которой я так и не заметил, солнце отсутствовало как класс. По-другому и быть не могло в этом чудесном подземелье. Однако продвинутые в магии асуры могли бы сделать и имитацию земного светила, но отчего-то не стали. Здесь, казалось, светился сам воздух, поскольку никаких теней практически было незаметно. Здания причудливой архитектуры и назначения перемежались с массой лужаек, полей, парков и иных зеленых насаждений. Причем эти здания не смотрелись громоздкими и массивными, если принять во внимание, что проживали в них настоящие великаны, а были наоборот удивительно воздушные и невесомые. Их плавные причудливые линии органично сливались с местной растительностью, образуя самую настоящую гармонию. «Охренеть!» произнес я, не переставая пялиться на картинку, словно сошедшую со страниц какой-нибудь волшебной сказки. «Я б тут пожил на пенсии месячишку-другой», – мечтательно вздохнул я, – «а то и пару-тройку годков. Как нефиг петь? Согласен бросить здесь свои кости, командир?» «Да кто ж нам позволит, Хаттабыч?»
«Вопросом на вопрос», – ответил Головин.
«Погоди, щах, хозяева примчатся и поганой метлой нас отсюда погонят. Рылом мы не вышли, старина, чтобы жить вот в этакой красоте».
«Ну, это мы еще посмотрим. Кто тут релом не вышел?» Ворчливо побыщал я.
«Ты это, Хаттабыч?» Толкнул меня в бок командир. «Особо здесь-то не газуй. Это там?» Он указал движением глаз в небеса. «Наверху ты очень уникальна особа. А здесь, в этом тайном заповеднике Асуров, ты такой же, как все».
«Ага», буркнул я, не переставая любоваться бесконечными просторами настоящего подземного мира. «Только ростом маловат».
«Ну, может, потому и связываться с тобой побояться».
«Это еще почему?»
«Ну, маленькие, они ж все такие говнистые. Себе дороже трогать».
Неожиданно выдал тупую шутку командир и следом громко и обидно заржал. «Да, похоже, он так напряжение снимает», — понял я. События нескольких последних часов нас изрядно измотали, и если бы не ударная доза живой водички, наше состояние было бы куда плачевнее. Но пока жить можно. Страх остаться навечно замурованным, пусть и в огромном, но абсолютно безжизненном зале, та еще перспективка. Но мы добрались. Похоже, удача нас вновь заметила. Еще раз пробежался взглядом по окружающим красотам. Лепота, да и только. От распахнутых дверей местного вокзала убегала вдаль желтая дорожка. Вот только кирпичики на ней отливали металлическим красноватым блеском презренного металла.
«Это чего это?»
И золото, командир?» Я присел на корточки и прикоснулся пальцами к прохладной поверхности кирпичной дорожки.
«Не знаю», — ответил Снап, — «но очень на него похоже».
«Чтоб я так жил!» Пораженно выдохнул я и попробовал расшатать крайний кирпичик. Но он, падла, не поддался, а сидел как влитой. «На совесть! Сделано!»
Сделанным равнодушием заявил я. «А ты, Хаттабыч, небось уже и прибарахлиться хотел?»
«Не упустил своего шанса позабаскалить командир,
зная вас, стариков Плюшкиных.
Шо точно погрозил мне пальцем Головин?
Только отвернись, подметки на ходу срежете».
«Командир, это ж реальная тема! Пока все спокойно, можно и позабаскалить волю. Нам с тобой такого кирпичика в любой стране мира на год безбедного жития хватит, а то и поболее. Нужно поселить в голове Хартмана мысли о моей безмерной алчности. По прибытию в Рейх его всяко нацистские мозголомы потрошить будут. Ну и пусть думают, что мою с командиром преданность тупо можно купить. Первый вброс мы уже на вербовке в Рёвского сделали, когда князь Головин согласился взять за мою доставку солидный куш в рейхсмарках. А сейчас и я подброшу будущее пищи для ума».
«Смотри, вторник, смотри!» Толдычил в голове магистра, очухавшийся от неудачи с пропуском мир Агарти Кощей. «Такого ты больше никогда не увидишь».
«Эта дорожка действительно из золотых кирпичей?»
Поддался на провокации магистр.
«Действительно», — ответил Кощей. «Но что злато серебро? Лишь тлен, не стоящий особого внимания. Здесь, в Агарте, куда больше тайн и секретов, за отгадки на которые можно отдать жизнь. И не одну. Только не понимаю, отчего все так пустынно, ни души. Неужели все настолько расслабилось, пока меня не было? Что-то здесь не то, только вот что?»
Магистр почувствовал, как поселенец его сознания начал творить какую-то очень мощную волшбу. От фигуры азиата в разные стороны начал расползаться едва видимый магическим зрением какой-то колдовской туман. И едва он заслонил с собой красочно-пасторальную картинку Агарти, как она дрогнула. Новая и нелицеприятная действительность медленно появлялась из небытия, как изображение на фотобумаге, брошенной в проявитель.
«Писец, вторник!» – нервно бухнул в его голове Кощей. «Приплыли! Это морок Кроноса!»